Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Христос воскресе, дорогие друзья! Светлый вечер на радио «Вера». Вопросы неофита. Первый день светлой седмицы. Такое время, когда даже слова, соответствующие важности, радости момента, подобрать трудно. Да, вокруг все те сложности, которые мы испытываем уже довольно давно, они остаются. Трудности остаются, вопросы, сомнения остаются, и даже страх остается. Но та радость, которую мы встречаем вот в эти дни, она затмевает все. Христос воскресе, я Александр Ананьев. И сегодня, конечно же, можно говорить о чем угодно, но о чем имеет смысл говорить в вопросах неофита, кроме как о Пасхе, о Христе, о первом дне Светлой Седмицы, который у нас сегодня, 25 апреля. И очень радостно, что в гостях я приветствую дорогого друга Радио Вера, замечательного, хоть и молодого, но уже очень опытного священника, клирика храма Крестовоздвиженского храма в Митине, священника Константина Кокору. Добрый вечер, отец Константин.
Воистину воскресе, Христос, добрый вечер.
Воистину воскресе. Здравствуйте. Вы видите, даже какой-то вот первый вопрос, да, 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 и вот хочется праздновать, ну и чего разговаривать. Однако у неофита, как всегда, вопросов много. Действительно ли Светлая Седмица начинается сегодня в понедельник? Или просто очень важно, да, когда чего заканчивается, когда чего начинается, да. И почему все-таки Седмица, а не неделя?
Да, но здесь вот разность самих слов, да, седмица, неделя, чаще всего неделя, ну, не чаще всего, всегда неделя называется воскресный день обычно. Вот,
нет, неделя называется с понедельника по воскресенье.
Да, да, в миру, да, в церкви все немного по-другому, а седмица — это именно 7 дней, начинается все с Пасхи, естественно, поэтому здесь не ошибешься в плане того, что постоянно радуешься, постоянно, значит, ликуешь из-за того, что Христос воскрес, а значит, жизнь станет и уже стала какой-то другой. И поэтому 7 дней эти — это такое время, ну, особой, что ли, радости, особого такого присутствия Бога среди нас, хотя Он всегда среди нас, наверное, для нас это очень актуально, менять некое такое свое восприятие мира, то мы постимся, то мы радуемся, то опять постимся, опять радуемся, потому что все у нас вот, пока мы во времени живем и в пространстве на этой земле, все у нас не так однозначно, как будет в Царстве Божьем, дай Бог.
А так, а Пасха все-таки была в ночь с субботы на воскресенье.
Да,
я
По часам. Пасха наступила, пасхальный день мы празднуем, воскресный день. Все, начинается как раз Светлая Седмица.
Именно с ночи, с субботы на воскресенье.
Да, то есть, ну, опять же, Пасха — это что-то такое вне времени, да, то есть, так скажем, вот именно от этого дня мы исчисляем как раз 7 дней до следующей субботы, до всеночного бдения, перед которым на 9-м часе закрываются врата. И хотя они во всю Светлую Седмицу были открыты, опять же, символ присутствия этого царствия уже совсем непосредственно среди нас, они закрываются, показывая тем самым, что теперь наступает, тоже продолжается празднование, но некое другое вот его измерение.
Это время особых, не хочу говорить правил, но другого слова не могу придумать. Начинается другая жизнь вот на Светлой Седмице, подобной которой нет ни в одной другой неделе всего годового круга. И она сопряжена с иными правилами. Первое правило, которое я узнал 4 года назад, крестившись, что можно подняться на колокольню и звонить в колокола, даже мне, никчемному, и мне там будут рады. И я даже помню, проверил, я поднялся на колокольню храма святителя Николая в Кузнецах, и мне там были рады, я там познакомился с прекрасным звонарем, это была девушка из духовной академии, и мы до сих пор с ней дружим, и это был просто подарок Богу вообще, и этот человек, и этот опыт. Но я так понимаю, я еще поговорю об этом забавном. Это не церковная, это народная традиция.
Нет, на самом деле это церковная традиция, которая еще даже в уставе 6-7 веков было прописано о том, что все люди вот встречают этот праздник, в том числе звоном колоколов. Поэтому вот это как раз вот такая древняя довольно-таки традиция. На Руси она же, опять же, пришлась в пору, потому что, ну, в принципе, у нас такой характер веселый, да, то есть мы любим праздновать, и поэтому здесь и сама традиция очень пришла так кстати нам, что действительно все залезают на колокольню, абсолютно. Даже люди специально, может быть, приходят ради вот того, чтобы залезть на колокольню. прикольно, особенно это детям нравится. Потому что это праздник, это же здорово, когда еще ты сможешь это сделать.
И так, сощурившись с недоверием, отец Константин, даже на колокольню храма Христа Спасителя?
Я не лазил, наверное. Один раз, по-моему, только за всю жизнь сподобился это сделать в Троице-Сергиевой Лавре. Я думаю, везде абсолютно. А чем он отличается от других храмов? Я думаю, везде.
Ну, это объект федерального значения, там ФСО, все дела.
Это же Пасха.
Вот как мне нравится такая логика. Ну, это же ФСО. Так это же Пасха. И Пасха важнее, чем вот все эти государственные... Да, государственные органы. Дай бог, чтобы так и было. Но это не единственное правило. А, кстати, раз уж мы заговорили, давайте закончим эту тему. Любой имеется в виду не только тот, для кого Пасха действительно главный праздник в году, но и с улицы любой может подняться на колокольню и позвонить. Там не будет никакого там...
Дресс-кода.
Дресс-кода, правил там, пароля.
Нет. Вот в этом вся и Пасха. Помните, даже еще в огласительном слове Иоанна Златоуста, в пасхальном слове, он говорит, что приступите к трапезе вообще все присутствующие. То есть все, кто хочет насладиться, все приступить. Постящиеся, не постящиеся, значит, пришедшие там к первому часу, к одиннадцатому. И он начинает так рассуждать, как бы показывает, что Пасха, она для всех на самом деле Пасха. Другое дело, что, конечно, люди по-разному это воспринимают. Но даже в этом, казалось бы, таком... Ну, около церковном обряде, да, потому что, ну, как бы колокола, можно вообще без колоколов обойтись всю жизнь. Есть некое миссионерское вот значение, потому что человек через это может прийти к Богу. Он порадуется, он увидит, что к нему нет никаких, там, не применяются никакие правила, с него ничего не спрашивают, и все люди рады, что он сюда поднялся на эту колокольню, и через это он тоже, опять же, может как-то воцерковиться. Поэтому церковь, опять же, даже врата церковные открываются, показывая, что вот это царство, оно среди нас, оно вот эти врата, они открыты, все видно, доступно и так далее. Уникальное время.
Уникальное время, когда можно, пожалуй, что практически все, но есть вещи, которые делать нельзя, и для меня это стало открытием в свое время. На Пасху не венчают браки. И вот это странно. Ликование, праздник. А почему бы в период вот этого действительно ликования не обнять человека, которого ты любишь, и с которым даешь обет Богу провести всю оставшуюся жизнь и не пойти под венец?
Ну, чуть-чуть стоит подождать, там уже, как говорят, на Красную Горку, да, огромное количество венчаний, все те, кто ждал этого момента, они могут это сделать. Но смысл, по всей видимости, такой, что частные наши радости, они как бы растворяются вот в всеобщей радости воскресения. Мне кажется, еще есть смысл, что Господь говорит уже вот не выходит замуж, не женится, а пребывает как ангел на небесах, а все-таки вот пасхальное время – это особое время, вот именно, как я сказал, наступление этого царства, и поэтому сколько-то человеку дается вот, ну, подождать время, чтобы он, да, вот свои какие-то нужды, хотя они всячески приветствуют в церкви, он просто, ну, отложил на какое-то время.
Я сейчас скажу, наверное... крамолу, но она довольно точно отразит суть моего вопроса. Получается, что Светлая Седмица — это пост со знаком плюс. Потому что, если я правильно понимаю, все равно требуется воздержание от человека, все равно требуется ограничение, все равно там требуется вот этого не делать, но если в пост... Это со знаком минус. Условно, минус не значит плохо или отрицательно, просто там по одну сторону шкалы от условно-эмоционального нуля, то в Светлую Седмицу это тоже пост со знаком плюс. То есть это не обычная жизнь с праздниками майскими, да? Нет. Это тоже пост, но пост ликования.
Ну да, можно так сказать. Я сейчас вспомнил, что 66-е правило 6-го Вселенского собора предписывает каждый день причащаться еще. То есть ты в любом случае в состоянии постоянного нахождения в храме, по идее, да, постоянного ликования, мы еще и часть, значит, усопших всех людей мы не поминаем, в смысле не служим ни литии, ни панихиды и так далее. То есть смерть, как бы, да, она приобретает другое значение. И плюс, конечно, да, вот этот пост вот становится не пост вот в сугубом смысле, как мы это делали в Великой, вот Великий пост, а в смысле воздержания ради вот этого причастия. И поэтому, конечно, я бы сказал, да, усугубление, что ли, наступление царства, которое тоже несет в себе некие правила, которые человек, в принципе, по идее, мы так и должны жить, да, то есть мы, по идее, должны чем чаще, тем лучше, больше причащаться, но вот особое, как я сказал, время какое-то. Человеку дается тоже для возможности как-то потренироваться, что ли, так.
Вот основная часть нашей сегодняшней программы «Вопросы неофита» будет касаться, в первую очередь, причастия Великой Седмицы, и здорово, что вы об этом заговорили, отец Константин. Хотя ежедневное причастие даже в Великую Седмицу, насколько оно полезно, вот что важно. Ведь неспроста же у нас есть какие-то рекомендации о том, как часто надо причащаться. Рекомендуется причащаться еженедельно, но не реже, чем раз там, в 2 или 3 недели, да? Почему не стоит этого делать каждый день?
Я считаю, что стоит.
Каждый день?
Опять же, но если человек вмещает в себя это, если ему хочется причащаться, и он не делает из этого что-то такое непотребное. Опять же, причащаться можно по разным мотивам, очень по-разному подходя к этому таинству. Но если человек алчит и жаждет встречи с Богом, никто ему не вправе запрещать это.
Но это, кажется, безусловно, это требует какой-то интенсивности, особой интенсивности духовной жизни, подготовки, поста, молитвы, ну и просто осознание важности того, что происходит, когда ты подходишь к чаше. Если это становится ежедневным, то какой интенсивности духовной жизни можно говорить?
Ну, опять же, понимаете, вот если мы посмотрим на причастие как на нахождение Бога среди нас, ну, апостолы каждый день с ним общались. И если церковь снизит эти нормы, да, если он скажет, слушай, ну, вообще, в принципе, можно там раз в 3 недели. Человек, как существо падшее, он скажет, ну, если в 3, то и в 4 неплохо, а может быть, и даже в 1 раз в 2 месяца. То есть церковь призывает к максимуму, чтобы человек стремился, по крайней мере, всей своей жизнью к тому, чтобы как можно чаще это делать. Опять же, каноны древней церкви, вот вы заговорили о 3-недельном воздержании. Действительно, 5-6 Трульский собор говорит о том, что 3 недели, если даже клирик не причащается по каким-то неведомым причинам, неизвинительным причинам, то будет извержено сана, и мирянин отлучен от церкви. То есть что-то совсем вот важное мы теряем, если не причащаемся. И наша задача, конечно, вот и воцерковленных христиан, и священников призывать и самих себя, и других людей приобщаться телу и крови, опять же, испытывая, конечно, свою совесть, при этом понимая, в какие отношения мы вступаем с Богом, стремясь осознанно это делать, с верой, с намерением жить по-христиански и так далее. Но здесь тоже, понимаете, такая вещь, что Иоанн Златоуст, по-моему, об этом писал. Ведь можно один раз в год причащаться, и делать это совершенно недостойно. То есть поэтому вот чистота, она может повлиять лишь в том случае, если ты относишься к этому недолжным образом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Сегодня мы беседуем в этот праздничный понедельник с клириком Крестовоздвиженского храма в Митине, священником Константином Кокорой, я Александр Ананьев. Конечно же, наша сегодняшняя программа посвящена Пасхе, посвящена Светлой Седмице, первому дню Светлой Седмицы, что можно, что нельзя. Ну и вообще, по большому счету, даже нет. А не для того мы здесь собрались, чтобы выяснить, что можно, что нельзя, составить список, правая колонка, левая колонка, куча галочек. Нет. Переполняет радость. И вот этой радостью хочется поделиться. Все остальное — это детали. Но детали, как всегда, очень интересны. По поводу ежедневного причастия Великой Седмицы, я поделюсь своим ощущением, а вы, может быть, прокомментируете, может, поделитесь своим, а может, скажете, Александр, какой вы дурень, вам надо вообще все по-другому делать, вы не правы. Вот когда ты идешь все это время к, там, сколько, 49 дней, да, и ты идешь к чаше в пасхальную литургию, и ты все это время идешь мелкими шажками к этой чаше, и когда ты вот в этот момент причащаешься, этого настолько много, что дай Бог вместить. дай бог, не страшно расплескать просто вот это вот то, что тебя переполняет в этот момент. У меня было, ну сколько я, 3 раза, наверное, в жизни. 3 раза. 2 раза, получается. 2 раза, потому что вот в ту Пасху, которая у нас была карантинная, вот именно в ту Пасху я не причащался, я причастился позже гораздо. Но вот 3 у меня было. И это было такое счастье абсолютное, что сказать, так, теперь я буду каждый день. Но это было бы такой глупостью, на мой взгляд, такой самонадеянностью. Дай Бог прожить то, что ты получил сейчас, донести, осознать, быть достойным вот этого невмещаемого. Вот какая моя логика.
Ну, вы знаете, все-таки от времени ко времени человек меняется, и я соглашусь, что есть периоды, когда ты проживаешь это, и тебе не нужно чаще. Просто у меня опыт какой был. Я начал чувствовать огромную тягу причащаться, когда стал диаконом. У священнослужителей нет выбора, причащаться или нет. Это тоже очень важно помнить. Когда священники говорят, что не надо чаще причащаться, я всегда спрашиваю, ну ты же причащаешься каждый раз. Угу. То есть почему мы другие мерки некие применяем к мирянам? Здесь, опять же, большой вопрос, да, вот клерикализма, другого отношения к мирянам, как к некому второму такому низшему звену. Но это отдельная тема. И когда я стал причащаться каждый день в течение 40 уста, когда я стал диаконом. В какой-то момент я пришел, и мне старшие диаконы сказали, ты уже столько служил, вот давай у тебя сегодня разгрузочный день. И вдруг я почувствовал, что я не могу не причащаться. Не потому, что это стало, ну, такой нормой, потому что ты должен или ты диакон, а потому что я хочу причаститься. И недаром святые отцы сравнивают пищу.
Такая детская
духовную
ревность такая.
Да, то есть я не могу не причастить, я хочу. Это вот, ну, когда есть хочешь, ты же не можешь сказать себе, ну, давай ты сегодня не будешь есть, давай ты завтра поешь, ты голоден до этого. И я это когда почувствовал, вдруг меня, ну, что называется, накрыло. То есть это то, на самом деле, та ситуация, когда аппетит приходит во время еды. Ведь когда мы начинаем причащаться, мы не особо-то понимаем вообще, в чем здесь суть. Ну хорошо, батюшка сказал причаститься. Это действительно, наверное, будет лучше. Кому лучше? Мне? Ну, наверное. Потом, когда у людей спрашивают, стало ли лучше, они говорят, ну да, почему? Ну, потому что я сделал это, вы меня попросили, я это сделал. А когда ты начинаешь делать это все чаще и чаще, я думаю, вот тогда становится как бы и желание вот больше, и стремление с ним находиться чаще. Хотя, опять же, я говорю, что все в конце концов остается индивидуальным, потому что есть люди, которым достаточно редко причащаться, но при этом они могут находиться на этой высоте. Опять же, в пример, который ставят нам все люди, редко причащающиеся, это Мария Египетская. Говорят, что вот она, посмотри, она сколько там, 1-2 за всю жизнь причастилась, у нее все в порядке.
Это зависит от того, на сколько метров над землей ты можешь подняться.
Да, вот понимаешь, тоже здесь вот эти все вещи, говорю, ну вот если вы, говорю, оторветесь, говорю, я вам первый скажу, что можете больше сюда не приходить вообще. Вот.
Очень ярко, я сейчас вот слушал вас, очень яркое ощущение у меня каждый раз, когда, ну, это происходит не часто, но происходит, ты приходишь в воскресенье на литургию, ну, и так сложилось в твоей жизни, что ты не готовился, ну, вообще не готовился, и ты думаешь, ладно, я просто сегодня вот послужу тут литургию вместе со всеми, встаю, а потом пойду домой. Какое горькое ощущение. Это такое впечатление, что вот всех взяли на праздник, а тебя не взяли. И ты понимаешь, почему тебя не взяли, и где ты накосячил, и что, и как. И так как-то улыбаешься, растерян, думаешь, да, пожалуйста, проходите, а сам стоишь в стороне, как наказанный, ей-богу. Хотя, казалось бы, да, все понимают, все хорошо. Но так как-то неловко, так как-то обидно за себя, даже стыдно немножко. Хотя, может быть, внешне этого и не видит никто. А ты стоишь в углу такой, в своем, наказанный.
Я об этом часто очень размышлял, потому что сталкивался с разными мнениями священников старших, на мнение которых я ориентировался, опять же. Но есть вот вещи, которые с ними не поспоришь. Вот Христос приглашает 12 учеников. Мало чего у них спрашивает он, точнее, ничего не спрашивает. Он им говорит императивно: «Сие есть тело мое, сие есть кровь моя». нет тех, кто отказывается, нет тех, кто скажет, ой, слушай, давай в другой раз, я что-то не готов, я не могу, не хочу, не сегодня и так далее. И вот это максимальное напряжение, нерв христианства, что если не сейчас, а может быть никогда, а мало ли, может быть, я последний раз причащаюсь, кто знает, смогу ли я, что должно произойти, чтобы я сказал Богу нет. Конечно, здесь встает вопрос о подготовке, о правилах, об отношении к самой Евхаристии, но вот если неформально подходить, никаких не должно быть препятствий для того, чтобы человек оказался с Богом. Если он пришел на литургию, и правильно абсолютно, мне кажется, вы сравнили это с праздником. Я присутствую, но не тот, кто сижу за столом.
Очень светлая, очень хорошая, очень правильная логика, отец Константин. Я все время, каждый раз, когда думаю, может все-таки простить себе вот это, вот, может все-таки сделать это, думаю, нет. Верный в малом будет верный в большом. А неверный в малом, чего он в большом-то от него ожидает тогда? Уже давай я в этом малом буду верен. И уж если должен сделать то немногое, что я могу, и все равно не сделал, ну тогда сделай, и только потом. Да, такая хорошая логика, очень правильная. По поводу подготовки. Подготовка к причастию в обычные дни и подготовка к причастию во время Светлой Седмицы. У меня в силу вот моего неофитства довольно туманные представления. То есть можно не поститься, но там до какого-то времени все равно там, вот после какого-то времени надо как-то воздерживаться от чего-то. Можно не поститься, но, ну как можно на ужин там съесть полкурицы, а утром пойти на причастие? Формально можно ведь, правильно?
Можно.
Но не стоит.
Здесь очень сложный такой вопрос. Точнее, он не сложный, а он...
Индивидуальный.
Да, индивидуальный в том плане, что, опять же, пост, он именно в воздержании. Именно в том, чтобы съесть, но не переесть. Именно в том, чтобы вот быть готовым причаститься в любой момент. Формально подготовка, она немного меняется. То есть вместо трех канонов покаянных вот этих читаются пасхальные, значит, часы, последование, пост, опять же, да, пост, не пост. То есть ты вроде постишься, но все же тебе можно, опять же ты начинаешь просто ограничивать то, что можно, за тем, чтобы вот причаститься уже вот как бы, ну, оголодав немного, да, возжаждав вот этой встречи. Но вообще эта проблема, она включена в большую проблему, еще большую проблему, в принципе, подготовки к причастию. Что такое пост? То есть, конечно, это вот это и еда, но это не только еда. Это и милостыня, это и молитва, это и воздержание, это и вот все то, что может нас приблизить к Богу. Молитвы – это не только правила, потому что есть люди, которые, ну, очень плохо ориентируются в церковнославянском языке, и для них правило будет именно что вычитыванием, как они говорят. То есть вычитыванием ради вычитывания. В этом тоже есть смысл, потому что человек чему-то учится, он навыкает, он учится слушать этот язык, да, произносимый своими словами, для того, чтобы ему в храме было легче ориентироваться. Но в прямом смысле эта молитва тоже может не являться. И вот здесь, конечно, вот какие-то вырастают более такие, мне кажется, принципиальные вопросы к тому, кто хочет причащаться. Хочешь ли ты причащаться, в конце концов? Я, знаете, у детей иногда спрашиваю, когда они подходят к чаше, постарше тех, да, которые маленькие, их не стоит, потому что они еще не могут этого. Ты именно хочешь причащаться? Ты бы вот сам пришел сюда или нет? Веришь ли ты, что это тело и кровь Христа? Иногда задаю вопрос взрослым людям. Желаете ли вы вот находиться не только в причастии с Богом, а в последующее какое-то время? Потому что эти вопросы, они отодвигаются на задний план. Нам нужно прочитать, нам нужно что-то не съесть, нам нужно, безусловно, прийти на голодный желудок, и мы думаем, ну вот это то, что мы можем Богу в жертву принести, это действительно так. Но с годами ты понимаешь, что на самом деле это не все. У меня был случай, критический для меня случай, когда я все сделал, что называется, по фэншую. Я все вычитал, я пришел на службу, я исповедовался, я все сделал. И потом выхожу из храма, и ничего, абсолютно ничего хорошего в моей душе не происходило. Все страсти, все то, что во мне вот было вроде бы исповеданным, да, вроде бы вот уже исчерпывающе окаянным, это все вдруг поднимается во мне. Поднимается, потому что это формализм. Ты все вычитал, ты все выстоял, ты сделал это, потому что это надо сделать. Но ничего своего ты сюда не принес совершенно. И ты не знаешь, как с этим быть. И меня тогда в тот момент просто вот прям вот в последующие годы я понял, что вот тогда это была какая-то черта, вот раздел какой-то между тем, как нужно вообще вот готовиться, относиться к этому.
Но мы же ничего не можем с этим сделать, потому что формально, вы абсолютно правы, вы формально сделали то, что вы должны, все сделали.
Мы можем.
Может быть, это просто естественный ход событий, знаете. Господь так ведет, ведет за руку. Он как-то одаривает тебя щедро вот этим вот ощущением полноты, счастья, радости. А потом отпускает твою руку и говорит, ну, давай теперь попробуй сам. Вот без этого ощущения.
Может быть. То есть, опять же, ощущение от владыки Антония Суржский, для меня это было тогда откровением. Он говорит, вообще не ищите никаких ощущений. То есть не нужно искать себе вот какого-то особого состояния. Ты просто молишься, ты молись.
Конечно.
Это твое дело это делать. Ну, мне кажется, что все-таки мы можем с этим что-то сделать, как бы там мы начнем вот за вот этим фасадом видеть что-то вот большее, то есть какую-то реальность, которая за этим правилом. Опять же, оно может быть индивидуально, потому что есть люди, которые, ну, не вмещают, например, всего правила в силу занятости, болезней, отсутствия возможности вот прочитать весь этот свод молитв. Есть люди, которым нельзя поститься откровенно. Это кормящие мамы, это пожилые больные люди, это дети, которых нельзя постить, как, вот, как взрослых. И поэтому здесь вот вырастает как раз необходимость индивидуального подхода вообще во всем, в принципе. И Христос действительно со всеми по-разному поступает. Фоме он дает себя потрогать, потому что Фоме это нужно, остальным это не нужно, потому что они так поверили. К Марии Магдалине он, наоборот, говорит, не трожь меня, да, почему? Потому что вот почему-то в этой фразе заключается его нежелание, чтобы она относилась к нему, как вот к тому, кто просто воскрес и будет дальше жить биологически. И, наверное, здесь вот, ну, как бы нам всем стоит дальше вот расти за эти правила, и нам, священникам, в первую очередь, потому что мы тоже часто формально что-то можем делать.
Расти за правила. Друзья, запомните эту прекрасную мысль. Мы к ней вернемся. Через минуту полезная информация на Светлом радио. У нас в гостях клирик Крестовозбиженского храма в Митине священник Константин Кокор. Я Александр Ананьев. Вопросы неофита. Не прощаюсь.
Светлый вечер. На радио «Вера».